Мор безрадостно рассмеялся. — Это не потребуется.
— Ты все-таки перестань так разговаривать. Я не могу брать пассажиров. Ты меня затормозишь.
Изабель вздохнула.
— Слушай, давай так. Сделаем вид, будто мы поругались, и я выиграла. Хорошо? Кучу сил сэкономим. И мне кажется, Бинки не захочет уходить без меня. Я за многие годы скормила ей горы сахара. Ну что, идем?
Альберт сидел на узкой койке и сверлил взглядом стену. Он расслышал стук копыт, резко оборвавшийся, едва Бинки оторвалась от земли, и что-то буркнул. Миновало 20 минут. Гримасы скользили по лицу старого волшебника, точно тени по склону холма. Временами он что-нибудь шептал, например,
«Я же им говорил»,
или
«Никогда бы такого не потерпел»,
или
«Надо бы хозяину сказать».
В конце концов, он, видимо, сам с собой уговорился, осторожно опустился на колени и выволок из-под кровати помятый сундук. С трудом его открыл и развернул пыльную серую мантию, осыпавшую пол нафталиновыми шариками и потускневшими блестками. Натянул ее, более или менее смахнул пыль и снова заполз под кровать. Послышались обильные приглушенные ругательства, временами звякал фарфор, и, наконец, Альберт вылез с посохом выше его роста. Посох был толще, нежели полагается быть посохом, в основном потому, что сверху донизу его покрывала резьба. Честно говоря, узоры сильно стерлись, но производили впечатление, будто, увидев их отчетливее, очень пожалеешь. Альберт еще раз отряхнулся и критически уставился в зеркало на умывальнике. Затем сказал:
«Шляпа».
«Нет шляпы. Для волшебства нужна шляпа,
будь она все проклята».
Он вылетел из комнаты и возвратился спустя 15 весьма бурных минут, успев, помимо прочего, вырезать круглую дыру из ковра в спальне Мора, вынуть серебряную бумагу из-за зеркала в комнате Изабель, а также достать иглу и нитку из ящика под кухонной раковиной и несколько беглых блесток со дна сундука. Итог оставлял желать лучшего, и ухарски съезжал на один глаз. Однако шляпа была черна, на ней имелись звезды и полумесяцы, и она бесспорно обозначала владельца как волшебника, хотя, возможно, и доведенного до крайней безысходности. Впервые за 2000 лет Альберт почувствовал, что одет как положено. Ощущение было неуютное. Над ним пришлось поразмыслить еще, но затем Альберт пинком сдвинул лоскутный коврик возле койки и посохом нарисовал на полу круг. Кончик посоха оставлял сияющий след октарина, 8-го цвета спектра, цвета волшебства, пигмента воображения. На окружности Альберт разместил 8 точек и соединил их октограммой. Комнату наполнила низкая пульсация. Альберто Малих ступил в центр и воздел посох над головой. Посох в руке очнулся. Уснувшая сила затрепетала, разворачиваясь медленно и расчетливо, точно просыпающийся тигр. Вместе с посохом очнулись стародавние воспоминания о могуществе и магии, зажужжали на заросших паутиной чердаках сознания. Впервые за многие столетия Альберт почувствовал, что жив. Он облизнулся. Пульсация смолкла, оставив по себе странную выжидательную тишину. Малих задрал голову и выкрикнул один единственный звук. Из обоих концов посоха полыхнуло сине-зеленое пламя. Фонтаны октаринового огня забили из 8 углов октограммы и объяли волшебника. В сущности, для заклинания все это не требовалось. Но волшебники высоко ценят эффектные выходы и уходы. Альберт испарился. Стратополусферные ветра трепали плащ Мора.
— Куда сначала?
— заорала ему в ухо Изабель.
— Без пелагрик!
— заорал Мор, и буря взвела его слова и унесла прочь.
— Это где?
— Агатовая империя! Противовесный континент!
И он указал вниз. Бинки он пока не загонял, помня, сколько миль им еще предстоит одолеть, и громадная белая лошадь шла над океаном легким галопом. Изабель покосилась на ревущие зеленые волны, увенчанные белой пеной, и крепче вцепилась в Мора. Мор вгляделся в облачную гряду, что отмечала далекий континент впереди, и сдержал порыв поторопить Бинки ударом меча плашмя. Он никогда не бил лошадь и не знал, каковы будут последствия. Оставалось только ждать. Из подмышки у него высунулась рука с сэндвичем.
«Ветчина или сыр с чатни», — сказала Изабель. «Можно и поесть. Больше-то все равно делать нечего».
Мор посмотрел на раскисший треугольник и прикинул, когда в последний раз ел. Стрелки часов туда не дотягивались. Чтобы посчитать, нужен календарь. Мор взял сэндвич.
«Спасибо», —
сказал он, постаравшись, чтобы вышло полюбезнее. Крошечное солнце катилось к горизонту, волоча за собой ленивый дневной свет. Облака впереди разрослись и обзавелись розово-оранжевой каймой. Через некоторое время Мор разглядел под ними темное пятно земли. Тут и там сияли огнями города. Спустя еще полчаса он уже отчетливо различал отдельные дома. Агатовая архитектура тяготела к приземисто-пирамидальным формам. Бинки теряла высоту, пока не очутилась в каких-то футах над морем. Мор вновь сверился с песочными часами и легонько потянул по воде, направляя лошадь к морскому порту, чуть краевее нынешнего курса. В порту стояли на якоре суда, в основном каботажные кэты. Империя не рекомендовала подданным уезжать далеко. Вдруг они там что-нибудь увидят и огорчатся. По той же причине вокруг всей страны выстроили стену. Ее патрулировала небесная стража, чьей главной задачей было отдавливать пальцы гражданам, которым взбредет в голову выбежать на 5 минуток наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Подобное случалось нечасто, поскольку большинство подданных императора Солнца вполне устраивало жить внутри стены. Так уж оно устроено. Все находятся по ту или другую сторону стены, и ничего тут не поделать, разве что не думать об этом. Или тренировать пальцы.
«А кто тут правит?»
— спросила Изабель, когда они пролетали над гаванью. «Какой-то малолетний император», — сказал Мор. «Но за главного, по-моему, великий визирь».
«Нельзя доверять великим визирям», — мудро заметила Изабель.
Собственно, император Солнца и не доверял. У визиря, которого звали 9 вращающихся зеркал, имелись весьма четкие представления о том, кто должен управлять страной. А именно управлять страной должен он, великий визирь. И теперь, когда мальчик подрос и стал задавать вопросы, например, «А тебе не кажется, что стена будет красивее, если проделать в ней ворота другие?» И «Да, но что там на другой стороне?» Визирь решил, что императора, в его же собственных интересах, нужно отравить очень болезненным ядом и похоронить в негашенной извести. Бинки приземлилась на разровненной гравии перед низким многокомнатным дворцом, тем самым жестоко нарушив гармонию Вселенной. Сад камней Вселенского мира и пустоты, устроенный по приказу старого императора, одно солнечное зеркало, который также прославился тем, что отрезал врагам ноги и губы, а затем обещал свободу, если они смогут пробежать по городу, играя на трубе. Посредством точного расположения камней и теней символизировал фундаментальное единство души и материи, а также всеобщую гармонию. Считалось, что в расположении камней кроются секреты самой сути реальности. Мор соскочил и помог слезть Изабель. —
Только не мешайся, ладно? — бросил он. — И вопросов тоже не задавай.
Мор взлетел по лакированным ступеням и побежал сквозь безмолвные комнаты, временами притормаживая, и сверяя маршрут с песочными часами. В конце концов он нырнул в боковой коридор и сквозь резную решетку заглянул в длинный низкий зал, где за вечерней трапезой собрался весь двор. Во главе стола, накрытого на циновке, скрестив ноги, сидел юный император Солнца. Плечи его обнимала мантия из дурностая и перьев. Мантия, похоже, была мальчику уже маловато. Остальные придворные расселись вокруг циновки в строгом и сложном порядке старшинства. Однако невозможно было не узнать визиря, который весьма подозрительным манером ковырялся в миске сквиши и вареных водорослей. Умирать вроде никто не собирался. Мор тихонько прошел по коридору, свернул за угол и чуть не наткнулся на несколько крупных особей из небесной стражи, которые сгрудились вокруг глазка в бумажной стене и передавали друг другу в кулаке сигарету, как и положено солдатам при исполнении. Мор прокрался назад к решетке и подслушал разговор следующего содержания.
«Нет смертного несчастнее меня, о имманентная стихия, ибо вот что обнаружил я в своем сквише, в остальном весьма удовлетворительном», —
сказал визирь, предъявляя императору палочки. —